Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00 утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 22 марта, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске продолжается акция протеста белорусской оппозиции. В Азербайджане от птичьего гриппа скончались уже 5 человек. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского. В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как сообщил с места события корреспондент «Радио Свобода», в акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Площадь окружена значительными силами милиции. В течение дня и вечера были задержаны десятки сторонников оппозиции. Среди них лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Суд приговорил его к 15 суткам ареста. Был задержан также депутат парламента Польши Ярослав Ягала. Отпустили с условием немедленно покинуть Белоруссию. Вот что сказал по этому поводу оппозиционный кандидат в президенты Александр Милинкевич.
Задержание никак не связано с тем, что здесь происходит. Они подлые, боятся прийти сюда и арестовать. За это нельзя арестовывать. Тогда они вот где-то за углом хватают людей, выкручивают руки и вешают им обвинения или ругательства, или сопротивление милиции. Вот такой отработанный механизм.
Отметил Александр Милинкевич. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Автомобилисты проведут автопробег, а затем в центре города состоится митинг. Цель акции – привлечь внимание общественности к делу Щербинского. На четверг в краевом суде назначено рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Щербинского. Ранее акции в его поддержку прошли во многих российских городах. Собрано 10 тысяч подписей. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел, второй находится в больнице в критическом состоянии. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. С 2003 года от этого заболевания умерли 103 человека, в основном в странах Азии. Президент России Владимир Путин завершает сегодня официальный визит в Китай. Сегодня глава российского государства выступит перед участниками экономического форума, в котором принимают участие представители деловых кругов 2 стран. В понедельник в Китае Путин направил переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. Было объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки российского газа в Китай.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носят общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. Уверен, что все они будут реализованы, за ними стоят контракты в миллиарды долларов.
Заявил Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В Швеции карикатурный скандал получил продолжение. Ушла в отставку министр иностранных дел. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Глава МИД Швеции Лайла Фрейвальдс принял решение покинуть свой пост после того, как стало известно о ее причастности к закрытию в феврале этого года газетного сайта ультраправой партии шведских демократов, перепечатавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители оппозиции сочли действия министра противоречащими Конституции и обвинили Фрейвальдс в нарушении свободы слова.
Я чувствую, что мое нынешнее положение просто невозможно. Выносимо для меня, чтобы вести серьезную работу. Оно вредит работе правительства, моей партии и Министерства иностранных дел. Поэтому я решила уйти в отставку.
Говорит Лайла Фрейвальдс. Место Фрейвальдс займет вице-премьер шведского правительства Босса Рингхольм, которому поручено исполнять обязанности министра иностранных дел до парламентских выборов в сентябре этого года. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной.
Я настроен оптимистически относительно перспективы одержать победу. В то же время я реалист и в полной мере осознаю, как тяжелы последствия войны, ведь гибнут люди. Я также хорошо понимаю, что произойдет, если мы, не добившись нашей цели, слишком рано уйдем из Ирака,
заявил Джордж Буш. В Лондоне начался судебный процесс над группой мусульман, обвиняемых в подготовке теракта в Великобритании. С подробностями Наталья Голицына.
В первый день процесса в лондонском суде Олд-Бейли прокурор Дэвид Уотерс рассказал жюри присяжных, в чем обвиняются 7 подсудимых. Все они подданные Великобритании, чьи семьи эмигрировали в Англию в основном из Пакистана. Следствие по их делу длилось более года. Они обвиняются в том, что весной 2004 года подготовили все необходимое для совершения теракта и уже выбирали нужный им объект. Во время обыска в их домах было обнаружено 600 килограммов компонентов, необходимых для создания взрывчатого вещества. По заявлению прокурора, обвиняемые собирались изготовить бомбы для подрыва стратегического объекта и устроить взрывы в пабах и поездах с целью убийства как можно большего числа граждан Британии. Обвинение опирается на показания осужденного в США за терроризм исламистского экстремиста Мохаммеда Бабара, которому обвиняемые сообщили о своих намерениях. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь коротко о погоде. Северную половину Европейской России в ближайшие двое суток североатлантический циклон не покинет, обещают синоптики. Из-за него в северо-западных областях местами небольшой снег, ночью холодно. В центре России температура под утро будет понижаться до 14 градусов мороза. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура около 5 градусов ниже нуля, в Москве без осадков от нуля до минус 2 по области до минус 5 градусов мороза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дело Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги. План застройки Нового Орлеана, пострадавшего от урагана Катрина. Минимальный уставный капитал для банков в России.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Акции протеста в защиту прав российских студентов, акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели в дорожно-транспортном происшествии губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Все это послужило нам поводом сегодня узнать мнение наших радиослушателей. Верят ли они в эффективность подобных общественных акций? Готовы ли они участвовать в них? Могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость? Таким вопросом мы обращаемся к нашим слушателям. И у нас есть еще несколько сообщений. Если не сократят многомиллионную армию чиновников, не остановят рост цен на все, не начнется беспощадная борьба с воровством, народ выйдет на улицы и наведет порядок, пишет наш слушатель Сергей Анатольевич. И слушатель Константин пишет, из-за общественными акциями могут стоять личные интересы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в Московском городском суде с последним словом выступит Александр Копцев, которого судят за нападение на прихожан Московской синагоги. В ходе прений сторон прокуратура запросила приговорить его к 16 годам лишения свободы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Имя мало кому известного 20-летнего москвича Александра Копцева замелькало в сообщениях информационных агентств 11 января. В этот день он ворвался в синагогу на Большой Бронной улице Москвы и начал охотничьим ножом наносить удар находившимся там людям. Копцев, который, по данным следствия, нигде не учился и не работал, много времени проводил в интернет-салонах на националистических сайтах. К нападению он готовился целенаправленно, закрепил нож на внутренней стороне куртки и в течение 2 недель пытался проникнуть в какую-либо синагогу, но достичь задуманного ему удалось лишь с 3-й попытки. Жертвами Копцева стали 8 человек. Все они были госпитализированы с колотыми ножевыми ранениями различной степени тяжести. Вскоре после задержания Копцев в присутствии адвоката заявил, что напал на прихожан синагоги из зависти к евреям, поскольку они живут лучше. Предварительное и судебное следствие по делу прошли довольно быстро. В минувший понедельник состоялись прения сторон, в ходе которых государственный обвинитель Кира Гудим просила признать Копцева виновным в разжигании национальной вражды, покушении на убийство прихожан синагоги и приговорить его к 16 годам заключения.
По итогам судебного разбирательства, после исследования всех обстоятельств дела, всех доказательств по делу в их совокупности, в том числе и показаний самого Копцева, мною было предложено суду в ходе судебных прений назначить ему наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, обвинение просит суд назначить Александру Копцеву принудительное психиатрическое лечение. Экспертиза выявила у него шизотипическое расстройство. Именно на это обстоятельство ссылаются адвокаты, прося суд о снисхождении. А кроме того, по их мнению, у Копцева не было умысла на совершение убийства, поэтому его действия нужно квалифицировать по менее суровой статье Уголовного кодекса – причинение тяжкого вреда здоровью. Защита просила также исключить из обвинения и статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разжигание национальной и религиозной розни», поскольку в ходе процесса Копцев так и не смог объяснить, зачем он напал на прихожан синагоги. Последнее слово – заключительная стадия судебного процесса. После него судья удалится для вынесения приговора. Однако, по мнению большинства экспертов, то, каким будет приговор Александру Копцеву, станет известно уже сегодня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Япончина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, что происходит на рынке алкогольной продукции?
Действительно, об этом сегодня много пишут и много говорят в новостях. Ведь вчера сразу несколько крупных производителей алкоголя, среди которых московские заводы «Кристалл» и «Топаз», сообщили об установке производства. И это волнует большое количество населения нашей страны. В компаниях объясняют это нехваткой новых акцизных марок. Это снова возникло, было такое в январе. Госзнак с начала этого года так и не удалось это ликвидировать. Простое предприятие грозит производителям существенными убытками и вытеснением их продукции из розничных сетей. Причиной сложившейся ситуации участники рынка называют отсутствие в региональных управлениях Федеральной налоговой службы федеральных специальных марок на алкогольную продукцию нового образца. Впрочем, не все опрошенные коммерсантам производители алкоголя считают ситуацию критической. Как пишет издание, некоторые руководители говорят, что их заводы загружены на полную мощность, и недостатка в марках они не испытывают. На предприятиях объясняют это тем, что налоговая служба разрешает использовать марки старого образца, оснащенные спецстикерами. На них наносится вся информация о производителе и продукции, информация которых отсутствует на старых марках. Тема алкоголя сегодня волнует и новое известие. В спиртосодержащей продукции, которая поставляется в Россию из стран СНГ, Чили и Аргентины, содержатся пестициды, поэтому для россиян эти вина и бренди опасные. Статья так и называется «Выпьешь – сбрендишь». К такому выводу по итогам проверки отечественного алкогольного рынка пришел вчера Роспотребнадзор. Эксперты считают, что ставить клеймо на целых странах нельзя. Если верить чиновникам, получается, что практически все недорогие и вполне качественные вина, которые выставлены на прилавках наших магазинов, могут быть потенциально опасными. Ничего, правда, не сказано о европейских марках, но напитки из Франции, Испании, Италии по соотношению цена-качество явно проигрывают, скажем, аргентинским винам. Но уж если говорить о чилийской продукции, то она с успехом продается в десятках стран мира, включая ту же Западную Европу. Там пьют и не жалуются, подчеркивает новое известие. Борьбу за чистоту спиртного затеял Онищенко. Он предложил организовать сразу ее по нескольким направлениям. Основные надежды возлагаются на таможню, которая отныне будет пристально следить за наличием у ввозимого алкоголя документов, подтверждающих соответствие обязательным российским требованиям о безопасности. Второй фронт откроют медики, а идеологическую поддержку обеспечат органы госвласти, которые обещали усилить работу по разъяснению негативных последствий от употребления спиртного, а также развернуть широкую пропаганду здорового образа жизни. Еще в заключении совершенно другая тема. Вчера Конституционный суд отклонил жалобу группы потерпевших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Об этом пишет газета и многие другие издания. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы жертв Норд-Оста, пытался оспорить одну из статей федерального закона о борьбе с терроризмом, согласно которой компенсация морального вреда за теракт взыскивается с самого причинителя – террориста. Кроме того, истцы считают, что в законодательстве не определен четкий порядок выплаты компенсации жертвам терактов. Однако суд счел, что положение закона не содержит неопределенности и, как таковые, не нарушают конституционные права заявителей. Посему жертвам Норд-Оста остается уповать лишь на Страсбургский суд. Вот об этом сегодня пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв, никто не пострадал. В администрацию президента России переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня тема программы «Час прессы». Медицинский диагноз как способ реабилитации Министерства обороны. С чем связан очередной разворот в деле Сычева? Обсуждают военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец и руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И этот выпуск Наташа начнет с шахматных новостей.
На этой неделе проходят два крупных шахматных турнира. Но прежде всего это чемпионат мира среди женщин в Екатеринбурге. Там стали известны финалистки. В ответных партиях полуфиналов россиянка Алиса Галямова обыграла Викторию Чмелити из Литвы, а китайская шахматистка Ксю Юхуа другую представительницу России Светлану Матвееву. И по регламенту турнира Галямова и Ксю Юхуа разыграют звание чемпионки мира в матче из четырех партий, первый из которых пройдет в четверг. А в Монте-Карло продолжается турнир «Амбер», в котором 12 участников играют друг с другом одну партию в быстрые шахматы и одну в слепую. В четвертом туре россиянин Александр Морозевич выиграл у испанца Франсиско Вальехо 2-0, Вишванатхан из Индии у Бориса Гельфанда из Израиля 1.5 на 0 очка. И с таким же счетом венгр Петр Лека обыграл украинца Василия Иванчука, а датчанин Петр Нильсон Ливона Раняна из Армении. В ничью 1-1 завершились матчи болгарина Веселина Топалова с голландцем Люком Ван Вели и двух россиян Петра Свидлера и Александра Грищука. Морозевич и Анна набрали по 5 очков. На полочка отстают Ранян, Лека и Топалов. Баскетболистки подмосковного «Спартака» стали обладательницами Кубка ФИБА Европа. В ответном матче финальной серии они дома обыграли французскую команду ПДЭКС 72-66. Напомню, что неделю назад в Экс-ан-Провансе российский клуб также добился победы 80-65. А в мужском Кубке УЛЕП вчера состоялись первые полуфинальные матчи. В Иерусалиме московская «Динамо» обыграла местный ХПЛ 84-83. Гемофарм из Сербии и Черногории на своей площадке взял верх над греческим «Аресом» 74-71. Во вторник в стартовом матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу лидер первенства «Барселона» принимала «Хетафе». Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 3-1. «Барселона» набрала 67 очков и на 14 оторвалась от «Реала», который сегодня сыграет с «Сарагосой». Пятая ракетка мира американка Линдси Дэвенпорт не примет участие в турнире первой категории, который стартует в Майами из-за травмы спины. Также в соревнованиях не выступит другая представительница США Серена Уильямс, до этого трижды выигрывавшая этот турнир. Сегодня в
первом круге будут играть 8 представителей России. Анна Чеквитадзе с Каролиной Шпрем из Хорватии, Елена Веснина с француженкой Эмили Луа, Екатерина Бычкова с Каталиной Кастаной из Колумбии, Алиса Клейбанова с еще одной француженкой Вирджинией Роззано и Вера Душевина с Верой Звонаревой. В мужской части соревнований соперниками Михаила Южного и Марата Сафина будут англичане Грег Русецкий и Тим Хэнман. В розыгрыше Кубка России по футболу состоятся первые четвертьфинальные матчи. В российской хоккейной суперлиге также начнутся четвертьфинальные серии плей-офф, а на чемпионате мира по фигурному катанию с короткой программы выступят мужчины и пройдет квалификация у женщин.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, которым впервые минимальный уставный капитал для банков устанавливается на уровне закона. Он совпадает с требованиями, предъявляемыми к банкам в странах Европейского Союза, однако в России им соответствует менее половины всех действующих банков. Тему продолжает Сергей Сининский.
Одобренный Государственной Думой законопроект устанавливает, что уставный капитал действующих в России банков не может быть менее 5 миллионов евро, в рублевом эквиваленте, разумеется. Но подобный норматив уже действует в России не первый год. Зачем потребовался новый закон? Наш первый собеседник в Москве – председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Норматив не изменился, но раньше этот норматив содержался в подзаконных актах Центрального банка, а теперь перекочевал в закон прямого действия.
Как определить главный мотив законодателей в этом случае?
У закона есть такая моральная сторона. Банковское сообщество – долго опасалась того, что требование о высоком капитале будет предъявлено к существующим банкам. Теперь, когда в законе написано, что к существующим банкам не предъявляется требование о высоком капитале, банковское сообщество успокоилось.
Итак, в России требование теперь по закону минимального уставного капитала в 5 миллионов евро с 1 января 2007 года будет применяться лишь в отношении вновь создаваемых банков. Для уже существующих делается оговорка. Даже если их капитал меньше, они могут продолжить бизнес, но при условии, что в дальнейшем минимальный капитал не окажется меньше, чем он был на день вступления в закон в силу, то есть на начало 2007 года. В России сегодня примерно 1200 банков. По экспертным оценкам, сколь велика доля тех из них, у которых этот капитал меньше? Банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Если допустить такой гипотетический сценарий, когда это требование вводится для всех банков и без так называемой дедушкиной оговорки, я бы сказал, что могла бы пострадать примерно половина банков, ныне существующих в стране.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы говорила, наверное, 60% или 70% от общего количества банков. Известно, что в России очень большая сегментация, то есть есть небольшое количество очень крупных банков и потом большое количество мелких банков.
Другими словами, положение законопроекта, позволяющее уже действующим банкам остаться в этом бизнесе, даже если их уставный капитал меньше 5 миллионов евро, имеет отношение условно к примерно к половине банковской системы России. Павел Медведев.
Законодатель должен действовать осторожно и не навредить рынку. Это первая забота законодателя. Если бы резко и жестко повысились бы требования к капиталу действующих банков, это, безусловно, вызвало бы кризис. Более половины, более 600 банков имеют капитал меньше 5 миллионов евро.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
С экспертами беседовал наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Муниципальные власти Нового Орлеана завершили работу над планом застройки города, разрушенного в конце прошлого лета ураганом Катрина. Некоторые горожане считают этот план противоречивым. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Новый Орлеан на пороге великих свершений. Призываю всех, кто выехал из города после урагана Катрина, возвращаться и строить новые дома. Но будьте готовы взять на себя определенный риск. Таков смысл послания мэра Нового Орлеана Рэя Нейгина своим согражданам. Градоначальник родины джаза обнародовал свой новый план восстановления города, согласно которому жилую застройку можно будет осуществлять во всех без исключения его частях, включая низинные районы, более всего пострадавшие от прошлогоднего урагана. Проект застройки составлен комитетом, который состоит из личных назначенцев мэра. Документ нацелен на строительство жилых домов, школ и объектов социальной инфраструктуры лучшего качества, чем существовали до урагана. Никому не будут чиниться препятствия в восстановлении поврежденных домов. Вернуться к родным очагам приглашаются все. Однако при этом мэр предупреждает. Текущие доклады и проверки укрепляют мою уверенность в том, что в предстоящий сезон ураганов этого года мы будем в большей безопасности. Тем не менее, хочу предупредить всех горожан о том, что после многочисленных проверок и испытаний инженерные войска пришли к выводу об определенной возможности затопления ряда низинных районов Нового Орлеана. Это может произойти, если вода перельется через края дамб при урагане, аналогичном Катрине. От этого не спасут даже дамбы, которые теперь очень хорошо укреплены. Новое наводнение не грозит респектабельному французскому кварталу и возвышенной части Нового Орлеана. Эти части города в основном вернулись к нормальной жизни. Угроза затопления сохраняется для нижнего 9-го района и восточной части Нового Орлеана. Живут там преимущественно афроамериканцы. Они расценивают новый план мэра как сигнал о том, что городские власти бросают их на произвол судьбы. План откровенно слабый. Наверное, городские власти не хотят, чтобы в город вернулись мои близкие, моя мать и мои внуки. Этот комитет расистский и коррумпированный. В него не входят представители низовых общественных организаций. Он не выражает интересы малоимущих. Он действует в интересах богачей, правящего класса. Как бы бурно ни комментировали план застройки несогласные, они реально уже ничего не могут предпринять. План мэра окончательный. Ожидается, что он будет одобрен властями штата Луизиана, которые отвечают за освоение средств, выделенных на восстановление из федерального бюджета. Следующим шагом должно стать направление в каждый жилой квартал Нового Орлеана групп, состоящих из планировщиков, архитекторов, специалистов по городскому проектированию. Им предстоит выяснить число домовладельцев, планирующих вернуться. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас считает план застройки удачным, но настаивает на более активном диалоге населения с властями. Если городские общины намерены доказать свою жизнеспособность, им следует установить тесный контакт с планировщиками, инженерами и архитекторами, чтобы обсудить, как они намерены вернуться к прежней жизни. Надежно ли их защитят дамбы? Получат ли они страховку от наводнения? Наконец, как выглядят уточненные карты с указанием высоты над уровнем моря? Все это важнейшая часть процесса планирования. В то же время я абсолютно согласен с тем, что, призывая горожан строить жилье в рискованных районах, власти Нового Орлеана должны взять на себя обязательство не бросать их на произвол судьбы и дать на это определенные гарантии. Людям надо растолковать, что им гарантирована помощь от правительства и что у них есть полное право вернуться на насиженные места. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас – афроамериканец, как, собственно, и Рэй Нейгин. Сам мэр стремится сохранить за собой эту должность на выборах, которые должны пройти 22 апреля. В списке кандидатов в мэры – 20 человек, включая вице-губернатора штата Луизиана Митча Ландрю. Рэй Нейгин рассчитывает на голоса многих тысяч эвакуированных, в основном афроамериканцев, которые до сих пор не могут вернуться назад. Предлагая людям рискнуть и отстраиваться заново, мэр указывает на то, что его план предусматривает совершенствование городской транспортной системы, а также системы эвакуации населения при повторном стихийном бедствии. Однако мэр ничего не говорит о том, намерен ли он улучшить работу таких важнейших муниципальных служб, как полицейская, пожарная и служба городской очистки. В январе специальная консультационная комиссия рекомендовала превратить часть разрушенных ураганом и наводнением кварталов Нового Орлеана в парки и запретить жилищное строительство в районах, где риск затопления особенно высок. Однако мэр отверг эти рекомендации при поддержке части жителей. Рэй Нейгин считает, что горожане имеют право на собственное решение относительно восстановления своего жилья. По сведениям властей Нового Орлеана, если до урагана Катрина в нем проживало 445 тысяч человек, то сейчас население города составляет 189 тысяч человек. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Утренний эфир продолжает панорама культурных событий.
Первый саудовский художественный фильм снят в Дубае. Он называется «Как дела?» и рассказывает о противоборстве умеренных и радикальных мусульман. Жанр фильма – комедия. Режиссер картины – канадец палестинского происхождения. Сценарий написали ливанец и египтянин. саудовские клерикалы рассматривают искусство кино как аморальное орудие Запада. В создании картины принимала участие Мансур, саудовская женщина-режиссер, снявшая революционную по меркам Саудовского королевства документальную ленту «Женщины без тени». В минувший понедельник в Нью-Йорке музыкант Майкл Стайп, актриса Сьюзан Сарандон и пацифистка Синди Шиен, мать солдата, убитого в Ираке, организовали концерт, выручка от которого будет передана антивоенным организациям. Концерт прошел под девизом «Верните их домой сейчас». В ходе акции были проданы 3000 билетов. В Великобритании опубликованы статистические данные, свидетельствующие о том, что число посетителей столичных музеев снизилось на 24%. Это напрямую связано с террористическим актом в лондонском метро и автобусах, организованным исламистами-радикалами в июле прошлого года.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства в Великобритании. Потепление климата и заболеваемость малярией – одна из тем новостей науки. Сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема «Происхождение природы и человека. Теория эволюции в школе». Об этом будут говорить сотрудник Палеонтологического института, кандидат биологических наук Кирилл Яськов и кандидат биологических наук, преподаватель гимназии 1543 Сергей Глаголев. Наши гости – авторы школьных учебников. Программа «Образование» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Во вторник были задержаны десятки сторонников оппозиции. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В четверг в краевом суде назначено рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Щербинского. Ранее акции в его поддержку прошли во многих российских городах. Собрано 10 тысяч подписей. Президент России Владимир Путин завершает официальный визит в Китай. Сегодня глава российского государства выступит на экономическом форуме. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ. Совет Безопасности ООН отложил на неопределенное время обсуждение вопроса о ядерной программе Ирана. Представители 5 постоянных членов Совета и Германии не удалось существенно продвинуться в деле согласования текста резолюции по Ирану. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек. В Великобритании перед судом предстали 7 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов.
И теперь коротко о погоде в российской столице. С точки зрения климатологии, март в Москве считается зимним месяцем. Погода это подтверждает. Ночные морозы зашкаливают за 10 градусов, сугробы на Воробьевых горах 68 сантиметров высотой, а это вдвое выше обычного, отмечают синоптики. В ближайшие дни потепление не предвидится, температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. Днем 4-6 мороза, под утро вплоть до субботы суровый мороз. Настоящей весенней погоды, синоптики обещают, придется ждать до первых чисел апреля.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в центре Челябинска студенческая молодежь протестовала против государственной молодежной политики, а точнее против ее отсутствия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На площади перед главпочтамтом собралось более сотни человек. Митинг прошел под лозунгом «Вернем государству копейки, которые тратятся на работу с молодежью». Как сообщил председатель областного союза молодежи Владислав Смирнов, акция проводится в связи с отсутствием внятной государственной молодежной политики на федеральном, областном и городском уровнях, говорит Владислав Смирнов.
Попытка наладить очень недостающий сейчас диалог между студенчеством, молодежью вообще в целом, особенно старшей молодежью, и властными структурами. Мы пытаемся обсудить несколько конкретных вопросов, обращаясь на федеральный уровень, на областной уровень и на городской уровень. Допустим, возможность рассмотрения внесения изменений в закон об альтернативной службе армейской. Если у нас за год в Челябинской области, допустим, призывается 9000 призывников, из них за прошлый год, по-моему, 18 человек только лишь выбрали для себя альтернативную службу. То есть понятно, что срочная служба не сахар, но насколько должна быть не сахаром альтернативная служба, чтобы вот такая процентовка была. Мы пытаемся в студенческой среде организовать определенную традицию размышления на определенные темы, которые непосредственно их на самом деле касаются или будут касаться в ближайшее время. То есть мы пытаемся восстановить, создать систему студенческого самоуправления.
Между тем, сами студенты мыслят менее глобальными, но более конкретными категориями.
Мне лично не хватает льгот хотя бы на тот же проезд. Ну, я могу список долго зачитывать. Мне не хватает, в общем, перспективы по поводу жилищного проекта.
Вы знаете, да, доступное жилье, сколько семей получается, как тяжело этого добиться и как долго этого добиваются.
Сокращение отсрочек, маленькие стипендии, отсутствие денег на проезд, возможности курортно-санаторного лечения – вот что волнует сегодняшних студентов. Кроме того, им не ясно, где взять деньги на жилье молодым семьям и как искать работу. Государство не занимается молодежной политикой, считают студенты. Однако глава молодежного комитета законодательного собрания Челябинской области Руслан Гатаров считает по-другому. Он был единственным представителем власти, кто вышел к митингующим.
Я собираюсь проехать все вузы, повстречаться с молодыми людьми и рассказать, что же есть на данный момент в молодежной политике Челябинской области, что делается на уровне молодежной политики Российской Федерации.
Что же именно делается для молодежи на уровне городской и федеральной политики, студенты так пока и не поняли. Поэтому, прежде чем разойтись, они демонстративно бросили несколько мелких монет на порог законодательного собрания области. Митинг, напомню, прошел под лозунгом «Вернем государству копейки, которые тратятся на работу с молодежью». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость. У нас есть еще несколько сообщений. Только лишь общественные движения в России смогут восстановить справедливость, прекратить обкрадывание народа олигархами, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Справедливость – это то, что сопутствует праву, а это только сила. Например, оранжевые путем своей силы преодолели и писанное право, закон. Эта сила также была справедливостью. Победит Лукашенко, и он будет справедлив, пишет наш слушатель по имени Дима. Акции, конечно, надо продолжать, но вряд ли сегодня нашей стране они помогут. Если чиновники, которым как минимум надо уйти в отставку, а как максимум застрелиться, чувствуют себя все вольготнее и наглее, а скоро начнутся санкции против участников, как в Белоруссии, пишут наши слушатели по фамилии Майоров из Москвы. Если не противодействовать власти и выносить нарушающие права людей законы, появляется новый вид государства не для людей, а для чиновников. Поэтому необходимы пикеты и демонстрации, написала наша слушательница Савельева.
Жители Ульяновска также размышляли над вопросом, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость. С ними беседовал Сергей Гогин.
Я считаю, что да. В народе сила, но инертные очень люди. Надо расшевелить, надо иметь активных людей, и тогда будет результат.
Я считаю, что нет. На нас просто смотрят, как на дурачков. Власти на нас не смотрят. Все равно, что решили, то и будет.
Нет, мне кажется, это неэффективный метод. Общественная акция должна, прежде всего, заручиться поддержкой каких-либо более-менее сильных и влиятельных общественных течений. А если это делает какая-нибудь крупная организация, то это она делает все равно с какими-либо личными интересами.
Навряд ли. Потому что, мне кажется, мнение народа мало кого интересует на данный момент. И сколько бы они ни выступали, навряд ли кто-то вообще на них обращает внимание. Государство такое. Все, кто наверху, те и решают все. Я не знаю, почему так.
Да, конечно, только народ и может помочь установить справедливость. Я думаю, что все беды из-за того, что мы позволяем себя так вести с нами. Ну, вот от нашей, наверное, пассивности и, наверное, все и происходит не так, как мы хотим.
Все за нас решено. Обидно. Но куда деваться? Мне кажется, уже все равно ничего не изменишь. Не знаю, я уже не верю ни во что.
Но если будут все едины, например, как во Франции, я думаю, что правительство услышит это. Мне кажется, если так будет продолжаться, то рано или поздно народ по-любому взорвется и будет революция.
Желательно было бы, но сомневаюсь. Да народ у нас не очень собранный. Какие-то мы нерешительные, наверное. Если смотреть, какие сейчас вот акции идут в той же Франции, там народ более решительный, чем у нас. Привыкли мы так жить. Не нравится, но живем.
Не знаю даже. Мне это неинтересно.
То есть вас не волнует, что происходит в России?
Нет.
Справедливость установит только царство Бога.
Я сомневаюсь. Голосу общественности не очень прислушивается сейчас. Решать все финансы. Они диктуют свою волю народу. И народ сейчас, собственно, обесценен.
Вряд ли, потому что все эти митинги и протесты, они носят хаотичный характер. И малое число участников принимает в этих акциях. Вот. А власти довольно-таки сильные.
Возможно такое. Мы взяли, перекрыли движение пару раз и все.
Я думаю, нет. У нас не прислушивается к людям. Правительство наше все бесполезно.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость. С жителями Ульяновска беседовал Сергей Гогин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Человечество ответственно за самое крупное на Земле исчезновение видов со времен вымирания динозавров, утверждается в отчете Организации Объединенных Наций, который подготовлен в рамках Конвенции по сохранению биоразнообразия. В настоящее время виды исчезают в 1000 раз быстрее, чем в среднем характерно для эволюции жизни на Земле. Только за последние 500 лет полностью исчезло 844 вида многоклеточных животных и растений, говорится в докладе ООН. Специалисты по космическим исследованиям из Корнельского университета предлагают направить зонд «Стардаст», который месяц назад доставил на Землю образцы пыли кометы Вильде-2, на встречу с другой кометой. Речь идет о комете Темпеля-1, бомбардировку которой летом прошлого года выполнил другой американский зонд Deep Impact. У зонда «Стардаст» достаточно топлива для выполнения маневра, чтобы в 2011 году встретиться с кометой Темпеля-1. «Стардаст» уже не сможет доставить на Землю образцы, но вся бортовая научная аппаратура работает нормально. Спустя 6 лет изучить с близкого расстояния последствия бомбардировки ядра кометы представляет значительный научный интерес. Даже небольшое повышение среднегодовой температуры может привести к значительному росту заболеваемости малярией в Африке, утверждают экологи из Университета Мичигана в Энн-Арборе. Построенная ими математическая модель показывает, что повышение температуры на 1 градус приводит к увеличению популяции москитов на 30-40%. Еще более сильно этот эффект выражен на возвышенностях, где малярийные комары обычно не размножаются. Экологи считают, что в нынешнем быстром росте заболеваемости малярией в Восточной Африке наряду с другими факторами сыграла роль и потепление климата примерно на 0,5 градуса с 1970 года. Завтра, 23 марта, в 15 часов в интернете пройдет онлайновая пресс-конференция академика Михаила Кирпичникова, председателя Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Планируется обсудить перспективы деятельности ВАК, возможные изменения требований к соискателям ученых степеней, планы изменения числа ученых советов. Пресс-конференция будет проходить на сайте www.garant.ru. В настоящее время на сайте Garant.ru ведется прием вопросов. Больше всего посетителей волнует вопрос, почему при защите докторских диссертаций ВАК не признает работы, опубликованные в международных научных журналах. Этой теме посвящен каждый 6-й вопрос. Также много спрашивают о возможности открытой публикации сведений о присуждаемых ученых степенях.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Пончина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, Какие темы привлекли, какие публикации привлекли ваше внимание?
Начну с новых известий. Статья называется «Тендер абсурда». Она вот о чем. В понедельник ведущие культурные деятели страны обсуждали в администрации президента России закон, который можно назвать самым абсурдным ноу-хау последних лет, так считают в издании. Этот закон обязывает каждый творческий коллектив участвовать в тендерах на любой проект с участием госденег, фильм или спектакль, стоимость которого превышает 60 тысяч рублей. Недавно театр имени Вахтангова вынужден был устроить тендер на проведение собственного юбилея. По словам известного актера, режиссера, председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры Александра Калягина, этот закон уже парализовал работу культурных учреждений. Возможно, в ближайшее время Общественная палата направит российскому премьеру Михаилу Фродкову обращение на эту тему. К примеру, если Александр Калягин захочет теперь пригласить на постановку режиссера, он обязан объявить среди них конкурс. Если знаменитый Роберт Стуро, которого так мечтает пригласить Калягин, попросит больше денег, чем никому неизвестный Вася Пупкин, то пригласить по условиям тендера. Калягин обязан именно Васю Пупкина. А вот генеральный директор Петербургского театра фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб приводит еще более наглядный пример. Предположим, нам для спектакля нужна была курица, говорит он. Казалось бы, в чем проблема? Пошел в магазин и купил. Нет, не все так просто. Знаете, говорит он, что мне сказали в Комитете экономического развития промышленной политики и торговли. Мне предложили заключить договор с 3 птицефабриками, провести среди них конкурс, чтобы выявить, а на какой же все-таки можно покупать куриц подешевле для своего спектакля. Вот об этом сегодня пишут «Новое известие». «Комсомольская правда» пишет: «В Госдуме решили урезать привилегии на дорогах». Многолетняя, но до сих пор малоуспешная борьба со спецномерами и мигалками на номенклатурных лимузинах в России, похоже, наконец-таки близка к успеху, так думают в «Комсомольской правде». В минувший понедельник 3 представителя единороссов в Госдуме, Мединский, Плигин и Москалец, внесли на рассмотрение парламента законопроект, ограничивающий использование этих статусных штучек на дороге. В законопроекте предполагается сократить количество номеров с флагами до 1000 штук по всей России, ведь в это число входят машины оперативных служб, автомобили, перевозящие высших должностных лиц государства, охраняемых ФСО, а также транспорт, обслуживающий замов председателей правительства и лиц к ним приравненных. Кстати, те, кто ездит с такими номерами, могут не соблюдать правила дорожного движения, если это не создает аварийной ситуации. При этом разработчики законопроекта уверяют, что сегодня спецномеров по всей России порядка 1600, тогда как, по данным депутата Виктора Пахмелкова, их около 3000. Что касается мигалок, то депутаты-единороссы отважно грозятся отобрать их даже у самих себя. Сегодня, по данным «Комсомольской правды», такой привилегией пользуются 1472 чиновника. «Комсомольская правда» надеется, что все это приведет только к положительному результату.
Спасибо, Наталья. Наталья Кончина на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв, никто не пострадал. В администрацию президента России передано около 9000 подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ о срочной гуманитарной помощи. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Первые поставки российского газа в Китай. Продажа акций электростанции в Варне. Акции организатора автомобильных гонок «Формула-1». Все это темы экономического обзора.
Первые поставки российского газа в Китай могут начаться в течение 5 лет с месторождений в Западной и Восточной Сибири. Для его транспортировки Россия за свой счет построит 2 газопровода, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По планам, объем будущих поставок в Китай составит до 80 миллиардов кубометров в год. Это более 10% всей добычи газа в России сегодня. Правительство Болгарии объявило вчера, что продаст 100% акций электростанции Варни, одной из крупнейших в стране, чешской государственной энергетической компании ЧЕС за 206 миллионов евро. Это почти вдвое меньше суммы, предложенной ранее РАО ЕС России. Весной прошлого года российская компания выиграла конкурс на покупку болгарской электростанции, однако в начале нынешнего, после дополнительных переговоров с правительством Болгарии, отказалась от этой сделки. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила покупку более 70% акций организатора автомобильных гонок «Формула-1» британской финансовой компании CVC Capital Partners. Однако условием этой сделки, о которой было объявлено в ноябре прошлого года, должна стать по решению комиссии продажа принадлежащей CVC испанской компании «Дорна», контролирующей чемпионат мира по мотогонкам. В этом случае CVC, как и планировала, сможет выкупить 48% акций «Формулы-1» у немецкого «Байерише Ландесбанк» и еще 25% у холдинговой компании, принадлежащей британцу Берни Эклистоуну, коммерческому директору «Формулы-1», в течение многих лет занимающим этот пост. Оставшиеся 27% акций «Формулы-1» принадлежат американским инвестиционным банкам «JP Morgan» и «Lehman Brothers». Нижняя палата парламента Франции одобрила вчера законопроект, предписывающий в частности американской компании Apple, доминирующей на мировом рынке онлайновых продаж музыкальных записей, а также японской Sony, раскрыть для конкурентов применяемые ими технологии, которые позволяют загружать музыкальные записи, купленные у них, только на ими же выпускаемые проигрыватели. Если законопроект будет принят и верхней палатой парламента, Франция станет первой страной, в которой на рынке музыкальных записей загружаемые файлы должны быть совместимы с любыми типами цифровых проигрывателей. Компания Apple, на долю которой приходится более 80% этого рынка, ежедневно продает через свой онлайновый магазин iTunes почти 3 миллиона музыкальных записей по 99 центов за каждую. Их можно загрузить только на выпускаемый той же компанией проигрыватель iPod. Применяемые технологии делают записи не совместимыми с системами других производителей, например, Microsoft.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
3 серии передач «История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. 14-й съезд партии, 25-й год». У микрофона автор Абдурахман Авторханов. 22 марта 1969 года.
Еще не высохли чернила, которыми писались резолюции 13-го съезда партии против Троцкого, как Сталин открыл на 14-м съезде, 25-м году, новый поход против своих вчерашних союзников, против Зиновьева и Каменева. Зиновьев принадлежал к личной гвардии Ленина. И после победы Октябрьской революции Зиновьев был назначен председателем Петроградского совета вместо Троцкого, а Каменев был назначен председателем, первым председателем первого советского парламента. Во время болезни Ленина Зиновьев был фактическим лидером партии. Авторитету Зиновьева и Каменева Сталин был обязан победой над Троцким на 13-м съезде партии. По предложению Зиновьева 13-й съезд решил созвать следующий партийный съезд в Ленинграде. Сталин верно понял цель этого решения. В Ленинграде неограниченным диктатором был Зиновьев. 14-й съезд в отчине Зиновьева в Ленинграде должен был бы подготовить почву для юридического оформления фактического положения Зиновьева на посту преемника как лидер большевистской партии. Этого Сталин, конечно, не мог допустить. Однако, пока Зиновьев устроил иллюзию о будущей власти, Сталин закладывал основы для действительного собственного владычества. Он договорился с бухаринцами о новом блоке против Зиновьева и Каменева. Судьба зиновьевцев фактически была этим самым предрешена. Сталин заявил на 14-м съезде, что они, зиновьевцы, хотели установить в партии диктатуру триумвирата, включением туда Зиновьева, Троцкого и самого Сталина, что он отказался войти в такой заговорческий триумвират. Наконец Сталин вытащил и бомбу, взрыв которой оказался потрясающим. Это очередная выдержка из завещаний Ленина, что октябрьские ошибки Зиновьева и Каменева являются не случайными. Так возник блок Сталина с Бухариным, Рыковым и Томским против Зиновьева и Каменева. Роль Политбюро, куда ходили Зиновьев и Каменев, была фактически сведена на нет. Зиновьев и Каменев, и их ленинградские и московские друзья заявляли протест против этого. Как раз это и нужно было Сталину. Сталинцы и бухаринцы обвинили зиновьевцев во фракционной деятельности против Центрального комитета Коммунистической партии. Скоро борьба приняла открытый характер.
Историк Абдурахманов Тарханов. История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. Радио «Свобода». 22 марта 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 53 минуты, вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании уже неделю продолжается скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства. 6 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях препарата в одной из лондонских клиник, оказались в реанимации. Американская фармацевтическая компания, проводившая опыты, была вынуждена прекратить испытания. Эта драма неожиданно оживила общественные дискуссии о тестировании новых лекарств на животных и людях. За развитием этой истории в последние дни следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Клинические испытания проходили 13 марта в госпитале Northwick Park. 2 из 8 участников дали плацебо, остальные 6 получили инъекцию препарата под названием TGN-1412 из класса моноклональных антител. В течение нескольких часов после начала эксперимента состояние испытуемых резко ухудшилось, стали отказывать один за другим внутренние органы. Раста Хан, один из участников эксперимента, которому досталась пустышка, говорит, что ему невероятно повезло. Вот как он описал то, чему стал свидетелем. Человек справа от меня стал жаловаться на сильные головные боли. Он стонал и корчился, пока, наконец, не потерял сознание. Потом он очнулся, стал задыхаться, его беспрерывно тошнило. В это время мужчина слева от меня, огромный, крепкий здоровяк, встал, чтобы пойти в туалет. Он не смог сделать и шага, ноги его не слушались, и он свалился без сознания. Тот, что справа, сипел и задыхался, то терял сознание, то приходил в себя. Его ломали спазмы и судороги, как будто кто-то вбивал ему колья в спину. Медсестры остановили исследование и задернули занавески между кроватями, но все равно были слышны стоны со всех сторон. Врачи констатировали у пострадавших обширные воспалительные процессы в тканях и множественную дисфункцию внутренних органов. Тяжелые отеки сильно изменили внешность некоторых добровольцев. Подруга одного из пострадавших в ходе эксперимента говорит, что тот выглядит как человек-слон. Он весь раздутый, кожа натянута, он ничего не слышит, еле может дышать. На него страшно смотреть, он опух абсолютно весь. Представитель независимой исследовательской организации Parexel, проводивший тесты, заявил, что все правила были соблюдены. Препарат прошел все необходимые стадии лабораторных исследований и тесты на животных. Предположительно, препарат должен был усиливать функцию человеческого белка, находящегося на поверхности белых кровяных телец. Большинство моноклониальных антител предотвращает развитие различных недугов, в том числе и опухолей. Препараты этого класса получили широкое распространение за последние 20 лет, в том числе в сфере лечения раковых заболеваний. По мнению многих экспертов, тесты на животных могут дать ошибочное представление о безопасности безопасности препарата для человека. В данном случае, по некоторым предположениям, препарат действовал на белок, который присутствует только у человека. Дэвид Гловер – медисследователь. Он посвятил 10 лет изучению моноклониальных антител. Он считает, что было ошибкой тестировать препарат на здоровых добровольцах, поскольку их иммунная система работает нормально, и усиление ее функций могло привести к перегрузкам. У разных видов животных могут быть совершенно разные реакции на тестируемый препарат, и результаты невозможно однозначно интерпретировать. В данном случае, возможно, нужно было вначале применить технику так называемого микротестирования, когда у человека на руке выращивается нарыв, и на нем тестируется препарат в небольшой дозе, прежде чем применять его на целом теле. Если не исключена возможность того, что добровольцам будет нанесен вред, этот риск все же может быть оправдан тем, что эти добровольцы получили бы и надежду на какое-то улучшение для себя. Так было бы в случае, если бы препарат тестировался на больных лейкемией, для лечения которых он и предназначен. В случае со здоровыми участниками у них не было никакой выгоды от нового препарата. За участие в клиническом испытании препарата каждому добровольцу платят до 150 фунтов за каждый день. В Великобритании множество студентов идут на такие испытания во время каникул. Дэвид О'Коннелл намеревался тоже принять участие в тестировании TGN-1412. Клинические испытания – это возможность для студента довольно быстро заработать много денег. В прошлом году я таким образом смог оплатить свое обучение в университете. Я чувствую себя частично ответственным за то, что рассказывал пострадавшим о финансовых выгодах этих испытаний. На данный момент состояние четверых из шести пострадавших стабилизировано. Они пришли в сознание и отключены от аппаратов искусственного дыхания. Однако врачи утверждают, что пока рано делать какие-либо прогнозы о том, каким будет их будущее. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Завершается очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов. Мы его ведущие.
Надежда Перцева.
Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Ну, мы на этом прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Хорошего вам настроения. И слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.